Добрый вечер, друзья, мы начинаем сегодня урок, все еще конгресс не начался, Североамериканский конгресс, но это один из последних предваряющих уроков перед конгрессом. Мы с вами находимся в прямом эфире по всем нашим сетям, по всему миру, всем группам, всем одиночкам, сотням тысяч находящимся вместе с нами в этот момент. В Израиле все наши группы, также трансляция по израильскому телевидению. По просьбе нашей группы из Израиля получил список статей из Шамати, из книжки Шамати, которую попросили, чтобы мы прошли по ним, по этим статьям. И разобрали бы их. Это я и собираюсь сделать. Будет время для вопросов. Сколько пожелаете? Урок продлится порядка полутора часов. И может мы продлим, все зависит от вас. Ну и от всех товарищей по всему миру. Они также могут задавать вопросы. Если будет интересно, продолжим. А пока давайте начнем. Итак, статья, которую мы хотели прочесть, это Цадихет, 96-я статья, 601-я страница из книги «Труды Баалу Сулама». Это статьи непростые, я не думаю, что они для начинающих. По-видимому, имелось в виду, что все находящиеся здесь учатся вместе с нами в различных выяснениях. Но если что-то будет непонятно, что поделать, это немного продвинутый материал, на самом деле, но постараемся разъяснить его, насколько можно. Итак, 98-я статья из Шамати. Духовным называется «Вечное». Духовным называется вечное. Здесь необходимо дать предисловие. Мы сейчас изучаем науку в разных науках мира, в квантовой физике, в том числе. Я никогда не думал, что физика может изучать что-то как бы мистическое, находящееся за границами того, что можно почувствовать, увидеть, понюхать, проверить. Что-то, что эта наука такая твердая, серьезная, все измеримо, статистически, все находится в измерении инструментов, которым можно верить. И вот в последнее время, последние несколько десятков лет, мы все больше и больше открываем. И в физике, включая физику, и в квантовой физике, тем более, открывается, что материя, включая материя, то есть частицы, элементарные частицы, их не существует. Не существует частиц. Если в них смотреться, исчезают частицы, появляются волны, а за волнами как бы все более растворяется и исчезает, пока видишь, что нет ничего. И это процесс начался порядка 100 лет назад, когда встала проблема дуальности. Частица — это частица, собственно, или волна. И дальше продолжилось это выяснение, что же мы ощущаем, частицу или волну. А далее поняли, что это энергия, в каббале называется свойством. Может быть, свойство отдачи, свойство получения, сила отдачи, сила получения, или плюс, минус. В общем, из этих двух сил и создано все творение, вся реальность. И мы, ощущая эту реальность, в более таком осязаемом виде, это то, что мы ощущаем. Но на самом деле это только относительно нашего ощущения, ощущающего человека. И поэтому статья для начинающих немного сложная, но давайте послушаем. Я его слушал сотни, может быть, тысячи раз. И десятки раз пока понял вообще, о чем идет речь. Потому что и понимание приходит тоже постепенно, по мере того, как мы хотим прийти к знакомству с материалом, то где мы живем, как, и мы постепенно вызываем на себя порцию за порцию влияние этой духовной энергии, более высшей, влияющей, воздействующей на нас, меняющей наши свойства. И тогда мы можем почувствовать материю, за материей силу, начинаем чувствовать силу отдачи, силу получения, и как эти силы находятся во взаимосвязи, выстраивая нас и всю ощущаемую нами реальность. Все создано из двух сил. И поэтому так сказано. Бальсурам пишет так. Духовным называется то, что никогда не исчезнет. Почему не исчезнет никогда? Потому что это основная сила, существующая в реальности. Поэтому желание получать, насладиться в его настоящем виде, как мы ее чувствуем, в виде получения ради себя, называется материальным, так как утратит эту форму и приобретет новый вид ради отдачи. Мы находимся с вами в ощущении, в свойстве, которое называется получение. Вся наша жизнь, все наши чувства основаны на том, что мы впитываем, хотим получать, получаем и хотим почувствовать все внутри себя. И то, что ощущаем внутри себя, это то, что мы способны воспринять внутрь себя. Это и несет нам форму, вид этого окружающего нас мира. И, конечно же, эта форма не истинная, потому что мы не знаем существующие вокруг нас энергии, этой силы, существующей вне нас. Это сила противоположная нам, это сила отдающая. Сила, которая абсолютно действует в другом, в обратном от нас виде. И то, что мы от нее получаем, это лишь небольшая часть, ощущаемая в наших получающих келим. И поэтому то мироздание, которое мы ощущаем в наших келим, оно настолько маленькое, низкое, серое. Так говорят нам каббалисты, которые постигают реальность в более широком, вечном, постоянном виде. Это все с одной стороны. Насколько наш мир маленький, самый низкий, плохой. По крайней мере, нас это успокаивает, что если еще и существует что-то, кроме нашего восприятия, так это лучше. Оно лучше. Духовное мы постигаем в той мере, в которой мы постигаем силу отдачи, вторую силу. Из всего мироздания, которое нас окружает сверху вниз, самый низкий уровень — это тот, который мы ощущаем, и он полностью ощущаем нами в желании получать. Все остальные ступени, кроме нашего мира, мы чувствуем, если мы приобретаем желание отдавать. А в желании отдавать насчитывают 125 ступеней, потому что желание отдавать очень большое, просто громадное, колоссальное. И раскрываем мы его постепенно, ступень за ступенью, шаг за шагом, пока не достигаем восприятия реальности, отдавать полного, называемый мир бесконечности. И тогда этот мир, наш мир, он аннулируется. То есть все, что мы чувствуем в желании получать, исчезает. То есть надо взять за предположение, за основу пока, что то, что мы ощущаем себя, и мир, и вообще все, что я сейчас чувствую, все это временное, данное к изменению, к изменению серьезному. Так что вообще все меняется. Никакого воспоминания не ощущается от того, как сейчас я ощущаю этот мир от этого мира. И об этом уже говорят и ученые, на эту тему есть множество статей, главным образом физики. И действительно, они продвигаются и приближаются к границе между нашим миром и духовным миром. И там, возле этой границы, они начинают догадываться, что может быть что-то обратное. Инструментов перейти, махсом то, что мы называем, то есть границу между нашей реальностью, которую ощущаем мы в наших получающих свойствах, и той реальностью, которую мы почувствуем со свойством отдачи, они пройти не могут. Поэтому она и называется как бы преграда, барьер, махсом. Для того, чтобы пройти, называется особая методика. Методика получения каббалы. То есть, как принять эту реальность с другой стороны, находящуюся с другой стороны. Тот мир, он еще и называется обратным миром. И Бальсулам продолжает, говорит так. Реальность места в духовном определяется местом реальности. Фраза немного закрученная. Почему? Потому что местом называется желание. Сейчас я живу внутри моего желания получать, впитать, попробовать, увидеть, почувствовать все к себе. Все, что входит в мои пять органов чувств, все это вместе вырисовывает мне картину меня и мира. И если мое желание изменяется, то называется, что я прихожу в новое место. То есть, есть новое поле, в котором я ощущаю уже другую реальность. Поэтому он и говорит, что реальность места в духовном определяется местом реальности. Так как каждый, приходящий туда, в это место, в новые эти свойства, он как бы приходит в новое место, раскрывает новые картины, самого себя, и мир чувствует по-другому. И видит одну и ту же картину, как и находящаяся в том месте, в том желании. То есть, если в этом мире, я сейчас, скажем, был в Южной Америке, и я могу говорить с кем-то, кто тоже там был, и мы говорим, понимая друг друга, о чем мы говорим, что мы имеем в виду оттуда, то в духовном я могу говорить только с тем, кто также находился в месте, где нахожусь я. Может быть, он прошел уже еще выше, может быть, он находится на том же месте. Но если мы находимся в одном месте, то есть с теми же свойствами, то есть у нас тоже восприятие, тоже понимание, тоже ощущение того же самого, ту же самую реальность мировую. Реальность мы ощущаем, и поэтому нам есть о чем говорить. Это понятно, насколько мы не понимаем то, о чем нам пишут каббалисты на своем языке. Потому что они говорят о состояниях, которые проходят, о новой реальности, которую они чувствуют себя не согласно этому материальному телу, а по-другому, и чувствуют этот мир по-другому. И говорят о нем, описывают его в своих книгах. И мы не понимаем. Мы читаем, но все время представляем себе, что будто бы говорится, ну, как-то о чем-то нам знакомом, о элементах этого мира. Из элементов этого мира мы хотим собрать духовное, но он абсолютно отличается от чего-либо нам известного. И поэтому пока мы не достигаем какого-то этого места, о котором говорится, о котором автор говорит в своей книге, то мы совершенно ничего не понимаем. Поэтому, читая какую-нибудь книгу, то даже если есть, если у меня есть достаточно духовные силы, я могу понять и понимаю, до какого уровня достиг автор, что он описывает, что выше этого он не постиг, а постиг лишь до этого места. И красивый пример мы имеем. Это книга Бейт Шара Каванот Баля Сулама. «Врата намерений», дословно. Там он спорит с другим каббалистом, которого зовут Рашаш, тоже известный большой каббалист, но писавший о вещах, которых достиг, и чуть выше, то, что не достиг, и то, что он все еще не достиг, он писал, исходя из своих предположений, и думал, что пишет правильно, а Баля Сулам, он не согласен с ним и говорит, что в данном месте он не прав. И это лишь говорит нам, что насколько человек достиг, он был великим, но не больше того, не больше какого-то места. И поэтому восприятие мира в реальности зависит от свойств, которые достигает человек, свойств отдачи. И по мере его постижения, части 125 ступеней, это он и описывает. И поэтому между каббалистами нет, по сути, несогласия в том, что они постигают. Подобно, как в нашем мире, что-то, то, что не находится под четким, понятным измерением и наблюдением, потому что духовное постижение очень реальное. До полной глубины состояния той самой ступени, которая постигается в этот момент. Поэтому Баль Сулам продолжает. В отличие от этого, воображаемая вещь не называется реальным местом, поскольку является фантазией, которую представляет себе каждый по-своему. Дальше он говорит, что из-за того, что есть 70 ступеней, то есть каждая ступень — это раскрытие другого уровня реальности. И то, что следует, скажем, Тора, которую мы читаем, о чем говорит Тора, которую, скажем, написал Моше. Ну, Моше писал Тору, он писал Творец, сотворил Адама Ришон, и потом все происходящее до Вавилона, и все, что было до него. Откуда он знал об этом? И все, все эти диалоги, кто с кем говорил, все эти люди, откуда он все это знал? И проблема в том, что в тот момент, когда ты достигаешь духовного уровня, для тебя нет прошлого, настоящего и будущего. Ты чувствуешь реальность как нечто совершенное, как будто ты что-то наблюдаешь, какой-то фильм, как этот мир, который развивается по оси, согласно оси координате времени. А на самом деле нет этой координаты времени. Просто мы так ощущаем. Просто это то, что мы ощущаем в наших чувствах. То есть это так развивается наше желание получать. Но достигший духовного мира, для него настоящее прошлое и будущее находятся вместе. И поэтому, если он находится на какой-то ступени, то все, кто находился на этой ступени, всех когда-либо живших в этом мире, от Адама Ришон и до конца существования реальности, до конечного исправления, он их видит, он знаком с ними, находится с ними в естественной связи. Поэтому и написано в Торе, что Авраам сказал, скажем, Ицхаку. Откуда знали, кто что кому сказал, то, что произошло тысячи человек до того, как Тора была написана. И написано очень точно, что происходило с каждым. Потому что любой, достигший этой ступени, он постигает эту реальность, что такое сила Авраам, сила Ицхака, и в какой коммуникации друг с другом они находятся. Об этом и написано. Об этом можно писать. То есть, если мы достигаем духовную ступень, то для нас вся история превращается в реальность, потому что не существует истории. Это развитие ступеней, которые мы проходим. Наше желание получать все время развивается, так как мы сейчас с вами. Мы не меняемся. Желание получать в нас меняется. И по мере его изменения свет, постоянный свет на него воздействует, и желание получать, изменяясь, раскрывает и понимает себя относительно света в образах все более разных и отличающихся. И получается, что мы проживаем эти изменения в виде истории, в виде своей жизни, как развитие, прошлое, настоящее и будущее. Но на самом деле это развитие желания в нас. Это не время проходит, а желание меняется все время. Кроме желания не существует ничего. И так и выходит вот в такой причинно-следственной связи в виде развития. И поэтому, если, скажем, как-то ускорить время, то, что называется, подействовать на свет, чтобы изменило в нас, чтобы ускорило в нас развитие желания, чтобы наше желание развивалось с большим темпом изнутри, то тогда мы пройдем вместе с вами состояние и пройдем их красиво, желаемо, и быстро достигнем состояний, который все человечество пройдет через, может, через 100 лет. А мы можем их пройти в течение за полгода-год. Это называется, что Исраэль, то есть Яшаркель, прямо к Творцу, ускоряют времена, то есть ускоряют воздействие света на свое желание, и тогда желание начинает развиваться с большим темпом. То есть его исправление проходит более быстро. Так мы раскрываем будущее. И поэтому, если мы достигнем духовных ступеней, то мы будем знать и о том, что сказано об истории, потому что для нас она перестает быть историей. Пройдя все эти ступени, мы просто видим эту реальность. Но все достигшие ступени, на которой находился Авраам, видели и чувствовали и знали то, что знал и видел Авраам, и то, что он говорил, скажем, Ицхаку. То есть все тогда раскрывается и становится понятно человеку постигающему. И это происходит во всех книгах, описывается во всех книгах, которые мы изучаем. И приводит пример, как любой, приехавший в город Лондон, знакомиться со всем, что происходит в городе, может поговорить с любым человеком, побывавшим в этом городе. То же самое в духовном. По сути, вот об этом статья. Духовным называется то, что не исчезнет никогда. То есть, что не исчезнет никогда, все ступени, кроме ощущаемой сейчас в нашем желании получать, мы чувствуем лишь развитие желания отдавать, которое и только оно управляет, властвует. Это первая статья. Может быть, несколько вопросов, и перейдем к другой статье? Давайте посмотрим, как будем задавать вопросы во время Конгресса. У нас есть здесь товарищ, замечательно. Все, кто хочет задать вопросы, пожалуйста, подходите к стойке вопросов.
Я из Майами, и мой вопрос...
Хорошо или плохо? Уберите эхо, пожалуйста.
Варвара из Майами спрашивает. Ей тяжело распознать, что есть добро, а что есть зло.
Что такое добро, зло, линия правая, левая? Мы определяем только относительно цели творения, достижения цели творения. Я не знаю, что такое добро и что такое зло. Если я буду измерять это по своим свойствам, это будет всего лишь ложь. Потому что каждый раз постоянно я меняюсь, и для меня что-то одно хорошее, а потом для меня что-то другое хорошее. А кто сказал, что это на самом деле добро? Как мы это видим по детям? Что каждый раз то, что они просят, на самом деле это им во благо или нет? Согласно условиям, существующим в мире. То есть мы видим, что если наше желание получать, мы начнем проверять в нем, что такое добро, что такое зло, то вполне возможно, что наше желание требует что-то, что во благо лишь на тот момент, а на самом деле ему во зло, потому что есть еще другие условия, и я не могу жить только согласно временному, мгновенному наполнению. И поэтому, если нам нужно измерить себя, мы должны измерять себя относительно цели. Также мы поступаем в нашем мире, когда мы смотрим на свое развитие лишь относительно цели. Желаемая цель, цель хорошая, цель необходимая, находясь относительно этой цели, то все, что подходит и во благо относительно этого развития, и называется добром, потому и все, что мешает этому развитию, зло. То есть добро и зло я могу измерять согласно своему желанию получать от пуза, то, что называется, и тогда я не уйду далеко. Мы видим, что существуют законы мира, которые противоречат нашему, моему эгоистическому желанию. Но я должен взять в расчет эти законы, находящиеся вовне меня, и увидеть, насколько они во благо моему развитию, и измерять именно таким образом. Поэтому мы видим, насколько человечество все время ошибается и страдает, а главное, что не достигает никакого правильного результата, потому что нет никакой пользы от этих страданий. Я знаю, что иду на работу, работаю, устаю, мне тяжело, но, по крайней мере, есть какая-то прибыль. Потом я могу отдыхать, что-то хорошее сделать. Но все время нужно измерять. То есть, стоит ли вся наша жизнь, если мы ее хорошенько проверим, она невыгодная, потому что мы страдаем, 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 пока не умираем. Все то время, что мы хотим еще немножечко насладиться, а точнее меньше страдать, то насколько нам это удается, а в конце мы видим, что происходит в конце. И поэтому я измеряю то, что хорошо в моей жизни, относительно моей материальной жизни. Если так я буду измерять, то истины я не найду. Любое добро будет добро ложным. А но чтобы измерить, что на самом деле является добром, я должен постичь добро настоящее, истинное, вечное, которое никогда не исчезнет, которое живет и существует, которому мне все равно придется его достичь, согласно законам природы, хочу я того или нет. Пока, во-первых, я не раскрою истину в виде, насколько можно более объективном, И это, по сути, то, что пишут книги. Второе. Принять эту истину как вынужденную, обязательную, необходимую цель, которая все равно стоит передо мной, хочу я того или нет. И то, что меня поместили куда-то и сказали, что ты все равно достигнешь вот этого состояния. И у меня нет выбора. Я могу закрыть глаза, жить одним мгновением, и что будет, то будет. И это будет ложь. Она может быть пока и сладкая. То это то, что делают дети. Или не сильно развитые люди. Если я ставлю перед собой цель, вынужденную, необходимую, которая задана изначально, и я начинаю направлять себя на эту цель, даже если этого я не хочу, потому что у меня нет выбора, я все равно должен ее достичь. И если я не направляю себя к ней, то я получаю удары, которые направляют меня все равно к ней. Так как же я не получу ударов и достигну этой цели? Может быть, существует путь. Тогда я выигрываю и то, что весь путь будет добрым. И в том, что я достигну той самой необходимой цели, которая кажется мне хорошей. То есть здесь мне необходимо получить, убедить самого себя, что развитие согласно цели творения это хорошее, и сама цель по себе, она добро. И у меня нет выбора, я все равно иду по этому, я должен ее достичь. Но как это сделать? Мне говорят, с помощью окружения. Я могу сформировать окружение вокруг себя таким образом, чтобы я правильно продвигался относительно верной цели, в хорошем состоянии, с радостью, без страданий, без проблем, а все время воодушевлением, с расширением ощущений и чувств, и все время буду находиться в прибыли. Как бы все зависит от строения окружения, чтобы направляло меня в точности относительно цели. Это называется вместе. И истина, и хорошее состояние. К этому мы должны прийти. То есть, мы, по сути, самые большие эгоисты. И делаем для себя самое, что может быть, самое лучшее. И это на самом деле цель творения, насладить творение. Поэтому мы и собрались здесь для того, чтобы выяснить для себя, в чем цель. И как в легком, удобном, насколько в радостном и таком пути достичь этой цели. Это называется и истина, и добро. Ну, еще статья, может, поменяем и перейдем к следующей статье. Все, кто хочет задать вопросы, подойдите к стойке микрофонов. Пожалуйста, задавайте вопрос, если можно, без предисловия. Мой вопрос... Ускоряем ли мы время? Как вы говорили, наше время. Как мы можем помочь человечеству сделать шаг вперед? Потому что, как правило, люди не слушают людей, которые говорят о каких-то дальних перспективах.
Мы еще обсудим здесь, каков должен быть наш подход к человечеству и как объяснять им. Но речь не идет о такой уж далекой перспективе. Речь идет о шагах, которым обязывает нас теперешняя действительность, всех нас.
Мы не говорим о каком-то будущем, стращаем кого-то, делайте так-то и так-то, что будет плохо. Мы не пытаемся не читать никому никаких моралей, ни никого обвинять. И мы не пытаемся запугать чем-то. Просто мы уже находимся в человечестве в таком состоянии, которое можно определить как беспомощность. Простому человеку это еще не очень-то явно, кроме как в некоторых государствах, да и в соответствии с развитием каждого. Но это начинает раскрываться уже и широкой общественности. И, наконец, начинает обсуждаться это и в средствах массовой информации, все ученые об этом говорят. То, о чем я говорил 7-8 лет назад, я говорил о кризисе, надо мной смеялись. Какой кризис, о чем ты говоришь? Конечно, тут и там есть проблемы, но... Что такое кризис? Кризис — это когда происходит разбиение, может быть, катастрофа, разрушение всего. Какое разрушение? Смотри, все развиваются, все, более... все нормально. Из года в год, изо дня в день процветание. Пока мы к сегодняшнему дню не пришли к состоянию, где мы говорим, и на самом деле уже не знаем, что делать. Стараемся только как можно лучше это скрыть. Поэтому мы не говорим людям, в будущем или произойдет так, давайте поступим так или иначе. Нет, мы сегодня говорим человечеству. Мы хотим преподнести им лекарство. Просто лекарство. Насколько они чувствуют себя больными, нуждающимися в исцелении, способны думать об этом и понимать. Главное понять, что то, что мы говорим, логично, предметно и в их благо, а не то, чтобы у нас в этом есть какое-то скрытое намерение получить из этого какую-то выгоду для себя. Это вещи, с которыми уже согласны ученые, психологи, социологи, экономисты, финансисты. Это уже проверяется, это уже подвергается интеллектуальной и научной критике. И мы уже пришли к состоянию, когда нужно только найти более ясный и точный язык, более правильный подход, более лучшая коммуникация с широкой общественностью, потому что мы очень далеки и смотрим на это с большой высоты, но широкая общественность тоже становится более готовой для посева этих идей, этих понятий. Да, прошу вас.
Непонятно было. А кто определяет ступень, на которую он постигает?
Только сам человек определяет ту ступень, которую он может достичь. Свыше нет никакого ограничения. Мы изучаем то, как из мира бесконечности сошли все келим до уровня нашего мира, а из нашего мира мы должны подняться обратно. Вот и все. Этот путь должен занять 6000 ступеней или 6000 лет. Годы и ступени — это одно и то же. Это мы рассматриваем это как годы. На самом деле это не годы, это ступени. От первого исправления, которое называется Адам Ришон, Адам, который жил там 5772 года назад, и до нашего времени. Многие уже исправили себя, и, например, Рашби,
Рабби Шимон бар Йохай со своими учениками прошли все 125 ступеней, то есть полного достигли исправления. Есть такие, кто достигли этого частично. Каждый, как только дана ему возможность, как каждый, кто находится с нами в связи, в нашем мире слышит, чувствует, так или иначе относится к учебе, или в какой-то форме вообще слышит то, о чем мы говорим, у него уже появляется такая возможность. С этого момента и далее мяч на его половине поля. Отсюда уже он сам должен начинать работать. Что это значит? Нужно для того, чтобы развиваться быстрее, чем ведет нас обычный общий процесс, нужно заручиться всеми средствами, которые помогут ускорить его развитие. А средство, собственно, только одно — свет, который будет воздействовать на него с такой силой и интенсивностью. И как вызвать свет, который будет воздействовать на меня сильнее, чем обычно? С помощью большего к этому желания. Желание развиваться в направлении правильной цели, которая противоположна моим свойствам, которая ненавистна мне, и которой я, собственно, не хочу прийти. Я вижу, что она передо мной. Я вижу, что это необходимо. Я вижу, что у меня нет выбора. Нет, но я не хочу. Хочу закрыть глаза и продолжать быть тем, чем я являюсь. Потому что все, что меня может продвинуть к этой цели, противно моей природе. Мне нужно оставить животные дела и идти против того, что я чувствую как хорошее для себя. Потому что отдача, к которой я должен прийти, не свойственна мне и нежеланна мной. Как мне это сделать? Как мне обязать себя захотеть то, чего я не хочу? Возможно ли это? Так вот, за волосы самого себя вытащить, поднять? Пробовал когда-нибудь? Мне нужна внешняя сила, которая взяла бы меня и вытянула бы. А где я найду такую силу? Если я найду такую силу, даже как я обижу ее, как я буду управлять этой силой, потому что это должно быть мое личное развитие, чтобы я через эту внешнюю силу воздействовал на себя самого. Чтобы это было мое, потому что развитие должно быть моим, это я должен развиваться. Поэтому свыше было уготовано нисхождением ступеней к нам, через миры к нам, произошло то, что называется разбиением, и разбиение дало мне возможность, благодаря тому, что я собираю эти разбитые части, которые вроде бы находятся вне меня, собираю из них окружение, тем самым я воздействую на себя. И таким образом я организовываю воздействие на мое собственное желание, внешнее воздействие, которое заставляет мое желание расти и быть более направленным на цель, даже если изначально я ее не хочу. То есть я нахожусь под воздействием окружения, и если я организую свое окружение так, чтобы оно воздействовало на меня, чтобы оно промыло мне мозги, таким образом, что цель важна, и тот, кто к ней идет, велик, и что тот, кто раскрывает ее, это просто исполин, достигающий совершенства и вечности. Если я постоянно слышу, вот постоянно мне этим надувают, как говорится, голову, это в конце концов доходит до сердца, я начинаю действительно этого хотеть. Это занимает время и немало.
Но когда меня этим накачивают, это прокапывает постепенно и действует. Десятки, то, что раньше занимало 10-100 лет, теперь я могу за 5, за 15, за 20 лет дойти до конечной цели. И причем достичь ее по-хорошему, с удовольствием, а не под ударами. Потому что естественное развитие происходит только благодаря ударам. У природы нет иной возможности добавить желание. Только с помощью ухудшения, ударов. А если я стремлюсь к цели, то я сам пробуждаю в себе новое желание благодаря своему окружению. Сам больше желаю цели и тянусь к ней раньше, чем сзади меня достает удар. Так я развиваюсь. Поэтому ускорение развития возможно только с помощью организации окружения, формирования окружения. Поэтому мы собираемся здесь и в любом другом месте в мире и стараемся реально как можно больше воздействовать на себя через окружение. Здесь будет примерно 700 человек. Поэтому я, например, хочу воодушевиться, получить воодушевление от всех. Это даст мне возможность захотеть того, чего я иначе никогда не захотел бы. Ну, перейдем к чему? Может быть, еще статью почитаем? Мы только одну прочитали пока. Ай-яй-яй. Следующая статья. Сменим тему. Попросили, чтобы мы прочитали статью 206, которая называется «Свобода». 198, простите. Тоже, собственно, недалеко от того, что мы уже изучали. Свобода, 198 статья. Свобода — это очень важная тема. Мы видим по той жизни, которую мы живем в нашем мире, в неживом, в растительном и в животном, у них нет свободы. Какая свобода у неодушевленной материи? Она полностью находится под властью сил природы, которую мы изучаем с помощью физики, химии, биологии, ботаники, зоологии. Нет тут никакой свободы. Только внутренние силы, инстинкты, ясные, абсолютные законы, которые обязывают их к тому или иному существованию. Какое бы растение, животное или неодушевленный предмет мы бы не взяли, мы можем это исследовать и абсолютно точно понять, что с этими вещами происходит. Относительно самих себя, мы находимся в определенной неопределенности, потому что изучать можно только то, что находится ниже тебя. Маленьких детей я, например, могу изучать, пока они маленькие. Они как животные. Маленькие такие животные. Их поведение простое, они движимы инстинктами, поэтому, глядя на ребенка, я могу его изучить, могу предвидеть те или иные его действия, и логически их объяснить. Его желания, его мысли. А со взрослыми уже проблема, потому что мы должны быть на более высоком уровне, чем изучаемый объект. Поэтому Каббала помогает нам, когда мы поднимаемся на более высокую ступень, чем обычный человек этого мира, помогает нам исследовать его, человека этого мира, понимать его природу. И тогда то, что мы на самом деле раскрываем, это то, что мы животные. Животные в том смысле, что тоже не имеем никакой свободы выбора, что мы не свободны. И наука на самом деле тоже раскрывает нам это. То, что чем больше мы углубляемся в свое тело, в свою психологию, в самые разные формы нашего поведения, мы видим, что во всем действует закон. И с какой-то стати возьмется у человека какая-то возможность выбора, какая-то свобода. Свобода от чего? Мы находимся в абсолютно предопределенной природе. Единый закон, детерминистский, то, что называется. То есть огромное количество частных законов, которые объединяются в один общий закон, в совершенно неимоверный интегральный механизм. Какая здесь может быть свобода, если я являюсь каким-то элементом природы в конечном счете? В чем может быть моя свобода? Наши мысли связаны, наши желания связаны, взаимосвязаны. Все наши действия взаимосвязаны. Откуда берутся мои мысли, я не знаю. Мои желания, я не знаю, какими они будут в следующий момент. Наше воздействие друг на друга нам тоже не до конца понятно. Только мы по нашей жизни можем видеть все более и более, как мы ограничены, как мы связаны, скованы. Мы это также видим, потому как мы живем. Я не выбрал, где родиться, как родиться, в какой семье, кем я буду, кто я, какие у меня свойства, какова моя судьба, как воспитали меня мои родители, что они подготовили мне. То есть, откуда, собственно, и берутся все мои основы, все мои свойства? Так откуда берется выбор? Что я выбираю в своей дальнейшей жизни? Как я родился? Как меня воспитали? В соответствии с этим я и продолжаю жить. Даже если я делаю какие-то вроде бы сознательные действия и делаю какой-то выбор, все равно это стоит на платформе, которую совершенно не я установил для себя. Так где здесь свобода? Никакой свободы нет у человека. Когда же человек все-таки становится свободным? Если вся моя природа — это желание насладиться, в любой момент, в каждый момент своей жизни я хочу максимально, оптимально насладиться, так я только ищу вот этот оптимум, максимум наслаждения при минимуме страданий. Максимум прибыли при минимальной цене. И эта формула есть вся моя жизнь. И я все время занимаюсь только этим, на всех своих уровнях, своим телом, своими мыслями, своими желаниями, в своем окружении, близкие, далекие, неважно, я все время ищу, как находиться в оптимальном наслаждении. Если я так устроен, так о какой свободе вообще может идти речь? Я только выполняю ту же самую формулу, как робот, как машина, которая действует в соответствии с заданной формулой, с заданной программой. Где начинается свобода? И начинается ли она вообще? Во-первых, если мы находимся только в одной силе, в желании получать, насладиться, в эгоистическом желании, в котором, собственно, состоит вся наша природа, то я нахожусь только в этом. Свобода может быть только если я могу оторваться от своего желания. Но если я от него отрываюсь, то куда я попадаю? Куда я от него отрываюсь? Если я выхожу из природы, куда я вхожу? Это вообще возможно? То есть оторваться — это значит перейти в другую природу, во вторую природу. Отдача. Есть такое? Может быть. Хоть нам это и неизвестно. И если я вхожу в желание отдавать, кроме желания получать, где я всегда хочу всего ради себя и оптимизировать свое состояние, если я вхожу в отдачу, говорят, что такое есть, и тогда я забочусь об остальных как можно больше. То есть я пребываю в той же форме, просто наоборот. Тоже вроде как какая-то машина, выполняю формулу, только другую, обратную. Где тогда свобода? На самом деле, ровно посередине, между этими свойствами, между желанием получать и желанием отдавать. Здесь, в этом разрезе, на этой границе между ними, в точности находится свобода. И в чем она выражается? В том, что я пользуюсь и тем, и другим свойством, и желанием получать, и желанием отдачи, наиболее оптимальным образом для достижения третьей цели. В чем заключается третья цель? Уподобиться Творцу. Видите, что это очень непросто организовать, сформировать эту точку свободы, где мне нужно находиться под воздействием двух противоположных сил, в точности посередине между ними, чтобы это было под моим контролем. И тогда, благодаря этой власти, когда обе силы находятся под моим контролем, я настраиваюсь на определенный эталон, образ, высший образ, высшую форму. И тогда это действие является истинно свободным. Тогда я могу направлять себя так, как мне нужно, относительно чего-то высшего, совершенно иначе не обязательного вроде. Ну, давайте лучше почитаем статью. На самом деле тема очень непростая. И то, что представляется нам, как будто мы находимся в состоянии свободы, что у нас есть какая-то воля или свобода, это просто от непонимания, от неосознания того, насколько мы являемся рабами и совершенно принуждены, полностью принуждены выполнять приказы природы. Написано так. Сказано про скрижали, на которых были высечены заповеди. Не читай высечены харут, а читай свобода, херут. То есть, вытесав 10 заповедей, человек обретает свободу. Как сказано, запиши, высеки на сердце своем. Что такое сердце? Сердце — это сумма наших желаний. И на этих желаниях, эти желания мы должны организовать таким образом, чтобы они стали свободными. Запись производится черными чернилами, черными по белому. Есть здесь тьма и свет. Который находится в соотношении, которое мы называем письмом. То есть, особая форма, особое соотношение света и тьмы. И каждый раз, когда человек пишет, то есть находит правильную формулу, правильное соотношение света и тьмы, то есть решает, каким образом поступить. Как поступить правильно, поэтому это называется буквы. Буквы работы, утиота авода. А затем разочаровывается в своем решении и возвращается к прошлому. То есть снова падает из отдачи в получение. Что подобно стиранию написанного. То есть все, что он написал, стирается. Он пытается к чему-то прийти. Прийти к какой-то правильной форме. Может быть, к выбору какому-то. Все исчезает. Поэтому необходимо всякий раз писать заново. До тех пор, пока не будет высечено в сердце. Пока не найдет свойство свободы. Пока не постарается из себя создать форму свободного человека. Свободным может быть только одно. Уподобиться Творцу. Только в одном, в уподоблении Творцу. Пока не будет высечено в сердце и не сможет стереться написанное. То есть мы постоянно пишем и стираем, пишем и стираем, пишем и стираем. И каждый раз это все больше и больше в разных формах подъемы и падения, подъемы и падения, но из этого на самом деле ничего не исчезает. Это накапливается. Это накопительная такая материя, накопительный процесс, который заканчивается тем, что от многих этих написаний в конечном счете вырисовывается правильное письмо, которое уже остается высеченным в сердце. Рабаш говорит об этих, о таких прорезях на камне, когда пока эти прорези уже не остаются на нем до конца. И тогда немедленно удостаивается свободы, пишет Бааль Сулам. Написанное на сердце — это кли для обретения свободы. И в мере написанного, вырезанного на сердце, он заслужит освобождение. В мере вырезанного в сердце он заслуживает освобождения. То есть борозды, пропиленные им в камне, наполняются светом. Насколько ему удается вгрызться в свое желание получать и высечь на нем борозды отдачи, эти борозды создают форму букв, и этими буквами уже пишется книга Торы. Написано на сердце твоем, высечено. Если ты переводишь все буквы Торы от первой бет до последней ламет, то это и есть полное окончательное исправление Гемар Тикун. И тогда он получает свободу от ангела смерти, от своего эгоизма, эгоистических намерений, которые отрывают его от жизни, от истинной жизни. Это статья «Свобода». Может быть, послушаем все-таки несколько вопросов? Можно не только по этой теме, но можно по другим темам. Неважно. Так, немножко проветрить это место. Эти статьи тяжелые. Они выбрали... Я бы эти статьи не выбрал. Да. Я рад быть здесь. Вы сказали, когда они достигают отдачи и падают обратно в получение. Мы говорим, желают отдавать? Или достигая этого уровня, можно с него упасть? Что такое желание отдать и падение с него?
Он прав. Это весьма запутано. У нас есть только одно желание. Желание наслаждаться. Но это желание наслаждаться, как я пользуюсь им, если я пользуюсь им для того, чтобы наслаждаться самому? И это всегда выходит за счет чего-то. Не может быть, чтобы это было не за счет чего-либо, потому что наслаждаться означает, что я получаю что-то снаружи, внутрь, в себя. Это называется желанием получать. Это все еще просто желание получать. На уровне, скажем, неживом, и тогда он впитывает силу снаружи для того, чтобы поддерживать себя. На уровне растительном энергия принимается снаружи, впитывается то, что ему во благо, и выделяет то, что ему во зло. На уровне живом он живет, поедает и принимает все находящееся снаружи, и выделяет отработанное, к тому же размножается, то есть желание получать все больше и больше от неодушевленной растительной и животной природы. Но все еще это называется просто желанием. И люди в нашем мире просто хотят жить. Конечно же, они что-то едят, кого-то, где-то что-то, убивают кого-то, как-то зарабатывают друг на друге, согласно законам, которые для себя определили, согласно временам, в которые живут, в каждое данное время действуют свои законы, и все согласно эгоизму. Эгоизму каждого и общему эгоизму. Они принимают решение, что для того, чтобы как-то выжить в этой природе, давайте выберем какой-то определенный образ поведения. И тогда мы выбираем и определяем законы в этом мире. И это не называется эго. Потому что я всего лишь хочу определиться со своей природой. Ну и в окружении общей природы. Эгоизмом, эго, то, что мы имеем в виду в науке Каббала, эгоизм начинается только с момента, когда человек получает устремление достичь цели творения, источника жизни. Он хочет знать, он хочет понимать, он хочет постичь. Ну, получил такое вот желание. И тогда приводят его в группу. И говорят ему, то, что ты хочешь получить, можно. Но только у тебя нет желания. Желание достичь этой цели находится в группе. Возьми у них желание и получишь цель. И все. И я начинаю работать над объединением с другими от безвыходности, потому что без этого я начинаю постепенно понимать, что без этого невозможно достичь цели. Я верчусь вокруг этого правила годы. Не хочу. Это настолько противоречит. Объединяться с другими, считаться с ними, чувствовать их близко. Нет ничего более ненавистного. Я готов заплатить деньги, я готов работать в распространении, я готов делать все, что захотите. Но на самом деле объединиться сердцем, не просто обнявшись, а быть ближе, просто закрыть себя, соединиться с другими. Этого я не могу. И это называется эго. Это и есть злое начало. То, что мешает нам объединиться, чтобы достичь духовной цели Творца. Цели творения нашего источника. Все помехи объединению для того, чтобы раскрыть в самом объединении цель, и называются злым началом эго. И не что-либо другое. То, что люди на улице поедают друг друга, не называется эгоизмом. Мы называем это таким же словом, но это ничто. Они не должны это исправлять. Не нужно. Нужно исправить только эгоизм, который мешает нам объединиться. И поэтому сейчас, в человеческом сообществе, когда мы начинаем ощущать, с одной стороны, насколько мы зависимы и связаны друг с другом, с другой стороны, насколько мы ненавидим друг друга и не можем объединиться, мы начинаем раскрывать настоящее эго, потому что оно уже направлено к цели творения. И поэтому мир на самом деле ощущает кризис между тем, где он находится, и тем, что ему необходимо сделать — объединиться. И этот кризис, нынешний кризис, и есть раскрытие нашего эго, которое не даст нам объединиться. Что же нужно сделать? Они должны все познакомиться с нами, взять с нас пример, как можно объединиться от безысходности. То есть ты должен передать им методику объединения, без которой мир просто входит в абсолютное разрушение. То есть все зло раскрывается как сопротивление объединению. И человек готов дать все, кроме того, чтобы объединиться. Берет много-много лет, прежде чем человек видит, что выбора нет, я должен. Свет тем временем воздействует, несет ему осознание, оценку важности объединения, отдачи. Человек начинает чувствовать, что в отдаче можно почувствовать себя хорошо, удобно, наполненным чем-то. И так вот, за счет таких эгоистических влечений, таких устремлений, происходит то, что называется от лолишма к лишма. То есть он все больше уступает, пока не говорит «хочу я», «желаю я».
Здравствуйте, Раф. Здравствуй, мировое сердце. Раф, вы сказали, что свобода находится между желанием получать и желанием отдавать. И обе силы находятся под контролем.
Rav, you said that the freedom lies between the force of reception and the force of bestow, and this is under control.
Какие проверки может сделать человек, чтобы убедиться, что он действительно контролирует?
How can one check, verify that he can truly control this?
Обе эти силы, получать и отдавать, они заблуждаются.
Both of these forces, to receive and to bestow, and he's not confusing himself.
איך אדם יכול לשלוט ב... אמרת שאדם יכול לשלוט בכוח הקבלה ובכוח ההשפעה. איך אדם באמת יכול לשלוט בכוחות האלה?
Бывает состояние, которое достигает человек, то, что называется половина добро, половина зло. Как сказано, навсегда человек должен, всегда должен видеть себя человек наполовину в заслугах, наполовину в вине. Это называется средняя треть тиферет или клепот нога, это достаточно продвинутое состояние. То, что касается нас, такое состояние тоже существует. Мы всегда находимся в выяснении, мы находимся посередине. Проще, то есть не между двух сил получения и отдачи, свет и тьма, творец и творение, а в более простом виде, в нашей ситуации, человек видит, что каждую ситуацию в жизни человек принимает решение, как воспользоваться этим мгновением. Или воспользоваться им для продвижения, или наоборот. В этом и есть выбор. То есть для нас выбор не буквально между силами получения и отдачи, а в более простой форме. поменьше. То, что связано и с временами, и с направлениями, то есть в направлении отдачи, распространения, учебы, или наоборот. То есть все еще не реально мы управляем этим процессом вожжами.
Товарищи шлют вопросы со всего мира. Например, Рэй, он студент факультета педагогического во Флориде. И он спрашивает, мы вырезаем на своем сердце эти буквы свободы. Как мы вырезаем эти желания на своем сердце? Мы даем свету работать. Насколько я даю ему возможность воздействовать на меня, в той мере он выводит форму этих букв, вырезает их на моем каменном сердце. На этом, собственно, большом камне, коим является мое сердце. Представьте себе камень какой-то, действительно. Гранит, что-нибудь крепкое. На котором нужно вырезать все буквы от бет, с которых начинается слово «берешит», до ламет, последней буквы Исраэль. Все буквы Торы. Потому что Тора говорит нам... Тора — это код. Исправление желания с помощью вырезания на нем всех этих танта. Потому что есть таамим некудот, тагин и отиот. И все это нужно вырезать. И камень при этом остается. Но уже не ради себя, а уже работает на отдачу, потому что, в общем, все эти буквы — это уже отдача со стороны камня, со стороны природы. Только от первой буквы «берешит», только об этой букве в «зоре» столько выяснений и вопросов. И в «отиот раби д'амнон саба». Да, даже там.
Из Мексики спрашивает Мигель, что делать, если мы прилагаем усилия, но не можем выстроить правильное окружение?
Прилагать еще усилий. Ты не можешь от этого уйти. Это закон мира. Нет другого способа. Мы в конечном счете находимся в очень простой природе. Желание получать, желание отдавать. И равновесие между ними — это и есть формула жизни. Нет других рекомендаций. Прилагай, пользуйся различными средствами, с помощью которых ты, может быть, как-то сможешь облегчить, как-то убедить себя самого. Но к единству необходимо прийти. Мы это понимаем из разбиения килим. Только благодаря объединению мы начинаем исправлять единство и строить из него мир бесконечности. То есть единое кли. Как это и было до разбиения.
Потому что для того нам и дано разбиение. Стараясь объединиться, вызывая тот свет, который помогает нам объединиться, мы приходим к пониманию Творца, на уровень Творца, потому что мы обретаем Его свойства, Его понимание, и становимся подобными Ему тем самым. Все здесь дело в осознании. Пожалуйста. Или давайте следующую статью. Давайте посмотрим. Статья 206. Это тут прямо тоже коротенькая. Решвав 206. Шамати. Давайте прочитаем, не знаю, что это. Вера и наслаждение. Никогда не спросит себя человек, а зачем? С какой целью я наслаждаюсь? В чем будет смысл? В чем суть наслаждения? Почему? Если я весь суть желания получать, я хочу только получать, наслаждаться, наполнять себя наслаждением. Вот так вот прямо. Он меня наполняет, оно меня наполняет. И нет места задаваться такими вопросами. Вопрос может быть только тогда, когда мое желание получать хоть сколько-то не заполнено, в меньшей или большей мере. Если желание получать наполнено частично, а частично нет, если заполненная часть больше не заполненной, я еще как-то там готов согласиться с такой ситуацией, с таким состоянием. Стараюсь добавить наполнение. Если наполнение очень мало, я начинаю стремиться к еще большему наполнению. Если я совсем пуст, я страдаю. Есть меры, есть такая градуировка. Когда я чувствую себя наполненным, не очень-то наполненным, немножко страдаю, совсем страдаю, и вообще... Все зависит от того, насколько мое кли более или менее наполнено. Если это кли наполнено полностью, у меня вопросов нет вообще. В той мере, в которой кли опустошается, то относительно той самой относительно опустошенной части пробуждается во мне вопрос, почему это пусто, чем это можно наполнить. И это единственный вопрос, которым я задаюсь. Только у нас, исходя из очень многих данных желаний получать и возможностей наполнения, мне кажется, что я живу, что у меня какие-то мысли, желания. А на самом деле, я спрашиваю только одно. Как наполниться? Пока я не наполнюсь до конца. Вот в этом вся наша жизнь. Очень примитивно. Очень просто и очень, на самом деле, унизительно. Но это наша машина, и так она работает. Вот. На детях и на животных это видно больше, на нас, может быть, чуть меньше, но так или иначе это так. Поэтому написано, никогда не задается человек вопросом, зачем я наслаждаюсь. Потому что если наслаждение меня наполняет, то в этом, и есть суть, смысл. Если же появляется у него хотя бы малейшая мысль, спросить о смысле наслаждения, это означает, что нет у него истинного наслаждения. То есть ему чего-то не хватает. Потому что истинное наслаждение должно заполнять все пустоты желания, настолько, чтобы не оставалось никакой пустоты. И тогда не остается также и в мыслях и сознании места для вопроса о смысле наслаждения. Потому что наше предназначение — наполняться. А если спрашивает о цели наслаждения, это признак того, что наслаждение еще несовершенное. Поэтому не заполняет все пустоты желания. Всего желания получать человека. И мы должны понять, что этот процесс длится до окончательного исправления. Каждый раз наш эгоизм растет все больше, и каждый раз я задаюсь вопросами, и растет это, может быть, не количественно, не в размерах, а качественно. Я задаю вопросы, которые ближе к сути. Это дает мне развитие. В социуме, в науке, в семье, в технологии. И это дает мне как будто наполнение, это развитие, как будто бы наполняет меня, но в конечном счете дает мне больше ощущения опустошенности и больше вопросов. Итак, постоянно развивающееся желание получать, которое присоединяет к себе те или иные части в разных взаимовключениях, в самом разном виде, приводит к состоянию, где мы приходим к отчаянию. Мы отчаиваемся уже наполнить себя когда-либо. И наоборот, сидим у разбитого кли и плачем. И в этом, собственно, заключается нынешний кризис. И тут-то приходит избавление. Когда из этого состояния отчаяния начинает раскрывать способность наполнить себя обратной методикой. Цель — наполнение. Я хочу быть полным, наполниться. Но я проверял себя тысячи лет своего развития, что и пришел к выводу, что наполнить себя напрямую, как ребенок, который хватается за все, что подворачивается ему, я не могу. И раскрывается мне другая система. С помощью того, что я отдаю, я могу насладиться и наполнить себя. Когда это происходит? Когда я, например, даю кому-то, кого я люблю, я чувствую от этого наполнение. Как мать, которая наслаждает младенца. Как мы между собой, когда мы кого-то любим. Моя проблема в том, если так. То есть нет у меня проблемы. Я могу наполнить своим желанием весь мир. Но проблема в том, что я их ненавижу, а не люблю. Поэтому, если я обретаю любовь ко всем, я чувствую себя наполненным неограниченно, бесконечно наполненным. Я чувствую себя вечным и совершенным, как Творец. Проблема только в любви. Так как мне заменить ненависть любовью? Я на это не способен. А свет способен. Свет сделает это. Поэтому наша проблема не в наполнении. Проблема, да ни в чем ее нет. Кроме как в том, чтобы вызвать свет, который даст нам любовь к ближнему, возлюби ближнего своего, как самого себя, и тогда в той мере, в которой я люблю ближнего, я отношусь к нему с любовью, это меня наполняет. Это и есть бесконечное наполнение, бесконечное ощущение жизни над любыми пределами и границами, над всем. И на этом мы расстанемся с нашими товарищами во всем мире. Мы с вами все-таки сегодня прошли 3 статьи. Да. Ну, пройдем еще. следующий раз. А пока споем.
Spiritual warrior.